9:06 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 сентября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8. Код 495.
А еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Там все очень весело и интересно. Можно общаться друг с другом и даже немножечко с нами. И не забывайте, пожалуйста, подписываться. Давай сделаем нашу традиционную перекличку. Вот смотри, что у нас тут имеется. Крестный отец проснулся и желает нам доброго воскресного пасмурного утра. Кто еще здесь? Виктор 26-й на месте. Ой, пишет нам стихи какие-то потрясающие. А 373-й интересуется,
когда... Впервые, 26-й, стихи, что происходит?
Действительно, да, что-то как-то странно. А 373-й спрашивает, когда начнется амнистия?
Амнистия какая?
Да какая разница?
Я обещал просто... амнистию всем забаненным, когда будет сколько, 1 000 000 подписчиков на канале.
Да,
ждем.
Было.
Можете еще 1 000 000 подписчиков сделать в телеграм-канале, тоже пойдет.
Mm-hmm.
1 000 000 подписчиков в любом месте, то есть в Дзене есть подписчики?
Есть, конечно, да.
Тоже подходит.
Да. 36-й Андрей тоже на месте, Майлз 292-й здесь, кто у нас там, вот Красногорочка на YouTube-канале пишет, что первый лайк сегодня ее. У нас есть много всяких разных интересных тем, вот в частности, граждане России назвали самые важные предметы в школе. Угадай, кто автор этого потрясающего исследования?
Опять Суперджоп?
Нет, но близко.
Нет, Работа.ру.
Откуда ты знаешь? Ну так нечестно.
Слушай, ну это какой-то на самом деле уже цирк. Почему эти два сервиса все опросы проводят?
Нет, еще есть ВЦИОМ, у них это как будто бы основная деятельность.
А ВЦИОМ знает, что на самом деле это больше не их основная деятельность? Есть ощущение, что эти больше работают в области опросов. Ну ладно, хорошо.
Да, на первом месте оказался, как ты думаешь, какой предмет? Посмотри на меня внимательно и сразу поймешь.
Ты серьезно? Русский язык?
Ты так удивляешься, как будто бы?
Да. Да,
как это будто бы это не важно. 58%.
Нет, я не думал, что это назовут главным предметом.
Ну?
Я хотел сказать математика.
Нет, 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 нет. Математика вообще на третьем месте.
На втором?
На втором иностранный.
Интересно.
Ты чувствуешь?
Вообще так нет. Я думал, честно, что будет такая градация. Это не значит, что я так думаю. Я думал, такие будут результаты опроса. Что математика, а русский язык — история. Почему-то. Вот мне
почему
так
история? Кажется. Какая история? О чем ты вообще?
Ну, хорошо. А русский язык выиграл,
НВП,
правильно?
Вот рассчитывал Сергей, да.
Что такое НВП?
Начальная военная подготовка.
А, ну да, конечно. А сейчас есть вообще еще?
Это, нет, конечно.
Это, по-моему, называется сейчас, как это у нас называлось?
ОБЖ.
ОБЖ. Да.
За сколько секунд ты собираешь и разбираешь автомат Калашникова?
Хочешь прикол? Ни разу в школе не дали собрать и разобрать автомат Калашникова. В школе.
Да ты что? Uh-huh. Ну хорошо, а потом-то в жизни, ну, ты приехал в Афганистан и там дали?
Я еще не съездил в Афганистан.
Ну, может, в Беларуси был?
У нас были. В Беларуси нельзя об этом рассказывать, поэтому оставим это за скобками. Не, я собирал и разбирал, конечно, автомат Калашникова, но за сколько секунд я не помню.
Ну, у нас прям была целая тренировка по этому поводу. Знаешь, как это все неприятно, вот эти вот, значит, длинные ногти, которые могут сломаться, естественно, в процессе разбора и сбора автомата Калашникова.
Я помню, да.
Ну да, вот это вот мешает, да. Вот этот вот маникюр дорогостоящий.
Житковский рассказывал.
Да, да, да. Житковский, между прочим, служил в армии.
Да?
Представляешь? Минуточку удивительного. Так, ладно.
Ну, короче, нам в школе не давали. Видимо, боялись, что мы будем бегать с этими автоматами Калашникова потом. У нас были, я их точно видел.
Да.
Я знал, где они теоретически лежат, но нам их не давали, чтобы мы не бегали по всей школе с Калашниковыми, не делали вид, что друг в друга стреляем.
Тебе уже даже тогда не доверяли.
Да, и не только мне. А, я думаю, 58%, да, проголосовали за русский язык, 42% проголосовали за иностранный, 44% за иностранный, 42% за алгебру и геометрию, ну, за ту самую математику. Давайте так, какой вам кажется самый важный предмет в школе? Может
и
быть?
И почему?
Да, а какой, по вашему мнению, важный, но ему не уделяют вообще никакого внимания? И, может быть, у вас есть какой-то вопрос, не вопрос, а предмет, который вы хотели бы, чтобы был в школе, угу. но его нету, а на самом деле он самый важный.
Скоростная, ну, вот как сборка.
Ну, например,
автомат,
да.
Автомат Калашникова.
925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495.
789-й, вот, например, нам пишет, что скоро с такими опросами будем жить в пещерах, и, судя по его орфографии, он не считает русский язык основным предметом в школе.
А это что, камень в огород русского языка?
Это камень в огород 789-го исключительно.
Нет, а при чем здесь пещеры?
Ну, потому что слово «пещера» по-другому пишется.
Да нет, это, господи, это я при чем здесь с такими опросами будем жить в пещерах? Что это означает?
Это означает, что не нужен никому русский язык.
Нужна физика, там, химия, вот эти вот вещи. Робототехника.
Да, скорее всего, конечно. Исключительно.
Сколько сейчас в школе, в там, 11-м, давай, классе, вот в последнем, часов русского языка?
Один.
Один?
Ну, в мое время был один.
Вот у меня то ли один, то ли два.
У меня был один.
В неделю.
Угу.
То есть два урока.
Да.
Но...
Предполагается, что ты уже овладел в совершенстве родным языком к 11 классу, и тебе нужно только его не потерять.
Ну это так? То есть в 11 классе, в принципе, можно оставить два часа русского языка? Как
слушай,
урока.
Давай так.
И
русский язык настолько
литература
сложный.
Нет. Продолжением русского языка?
Нет, 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 конечно нет. Это же абсолютно другая история, совершенно другая просто. Литература — это скорее ближе к истории даже, нежели к русскому языку. Mm-hmm. Это совсем другая история. Так вот, я не знаю, понимаешь, русский язык — это такая сложная штука, и наша программа школьная по русскому языку настолько, ну, настолько не охватывает все, что можно было бы здесь изучать, что...
А надо изучать то, что
нет,
не охватывает эту
нет,
программу?
Вообще не надо. Вот вообще не надо. Понимаешь, я сейчас даже не про правила, которые тоже не все правила, условно говоря, пунктуации и даже орфографии изучаются в школе, а вот какие-то более сложные вещи, что касается стилистики, что касается лексической сочетаемости, лексикографии какой-нибудь, лексикологии, вот это все не изучается, так оно и не надо. Ну, потому что нормальному среднестатистическому человеку, который не изучает русский язык как
науку,
как науку, да,
профильную.
Да, как профильную, ему, в принципе, достаточно того, что он о нем говорит. И даже если он говорит что-то неправильное или неграмотное, в этом нет ничего страшного, это нормально для любого носителя.
Ну, вот Джон Бон Джови, точнее, Бон Джови Джон.
Угу, да.
Пишет, я за историю. Анекдот про крестовые походы.
О, рубрика анекдоты, ну, наконец-то!
В баре в Лондоне три мужика садятся за стол. Официантка, что будете брать, мальчики? Мы будем брать Иерусалим.
Смеяться после слова лопата.
Но я тоже за историю. Знаешь, мне кажется, что истории вот вообще сейчас не уделяется современной школе никакого внимания.
Ну, подожди. Вот истории как раз в 11-м том же самом классе будет. Часов-то побольше, чем русского языка.
Побольше, но не сильно.
То ну есть как, математики... ну будет минимум 2 часа истории, еще будет час всеобщей истории.
Математики будет сильно больше, все равно.
Потому что эту вашу математику никто не понимает. Она поэтому и требует так много времени, потому что она вообще непонятная.
Ну так она будет, скорее всего, не нужна абсолютно 50% людей, которые окончат школу, понимаешь? Минимум 50%.
Звонит так... мама, спрашивает, раздели, пожалуйста, 95 на 5. Я говорю, мам, ты нормальная?
А зачем? Скажи, мам, зачем? Зачем тебе делить 95 на 5?
Ну, есть же калькулятор. А, вот. Я сказала 13, она сказала, ты вообще нормальная.
А зачем? Я тебе задаю этот вопрос.
Я
что
не знаю.
Делала твоя мама? 95 что
она
было?
Она проверяла...
Яблок на 5 человек. Правильно? Классическая задача.
Нет, она проверяла... Она ругалась, что Габриэль плохо знает математику, и вот, значит, хотела на мне проверить.
Ну...
Вот. Но тут оказалось, что, в принципе, наследственность, поэтому...
А это как было? Вот смотри сейчас, как мама.
Ну, как будто бы,
Габриэль
да.
быстро решит этот вопрос.
Ну... Мама сказала 13.
Да, но это, конечно, все на зеро поставила твоя мама. Да.
Знаешь, такое ощущение, что она со мной не очень хорошо знакома. Ну, ты можешь разделить 95 на 5? Вот сейчас, прям мгновенно.
Стратегический инвестор пишет. Никогда не поверишь. Никогда не поверишь, что безграмотное в большинстве своем населения считает русский язык основным предметом в школе. Какие знания в русском языке позволяют продвинуться в жизни? Это только для ЕГЭ. Ну, давай.
Ну,
помогает ли знание в русском языке тебе продвинуться в жизни?
Мне?
Да.
Это мой основной источник заработка.
Давай вот так. Видите, стратегический инвестор. Все, быстренько, раз, и расставили по своим полочкам. По поводу истории.
По поводу истории, да. Вот посмотри, Зурита тоже пишет, что история, этика и философия. Этика до сих пор есть в школе, а философии, по-моему, никогда и не было. Ну, история, ладно, хорошо.
Философии,
давай,
философии не было никогда, да.
Философия-то в ВУЗе уже, вы что? Какая философия, о чем вы?
Просто мне кажется, что хоть и есть 2 часа, но вверх, какая история за 2 часа в неделю? Да? Это раз. 2, у тебя такие серьезные вещи, ты к серьезным вещам подходишь, изучать серьезные вещи, там, к 10-11 классу, да? Это как раз, наверное, что? Великая Отечественная война — это как раз 10 класс, правильно?
Нет, Великая Отечественная война — это 8-9.
У тебя тогда остается еще на 2 года?
А ты повторяешь. В 10 классе начинается повторение опять со слова о полку Игореве.
А, серьезно?
Да, по второму кругу. Вот так вот мы сейчас выяснили, как Георгий у нас учился
в школе. Не помню вообще. Я тебе поэтому и говорю. У меня в школе истории не было вообще как класса, она отсутствовала. Этот предмет, его вели, но это делали настолько скучно, неинтересно. Учителю было абсолютно плевать, есть у него ученики на уроке или нет. То есть он и не пытался заинтересовать. Там какой-то, такой был у меня специфический учитель. Он некоторым врезался в память, как учитель с разными всякими странными наклонностями. Вот просто, немножечко такой, понимаешь? А мне он не врезался в память никак, потому что я его не помню. Я у него на уроках не был.
Двоечник.
И мне, главное, за это ничего не было. Не двоечник. Там, кстати, там стояли оценки. Я историю учил, я дополнительно
дома
занимался историей. Да.
Понятно. Нет, у меня была шикарная историчка. Прям вообще шикарная. Очень сильная, которая прям вот это вот все. Да. И да, смотри, 5-6 класс ты изучаешь все в целом. И в основном почему-то это история древнего мира. По крайней мере, так это было в мое время. В 17 веке. Историю древнего мира изучаешь, потом у тебя в...
История древнего мира, что пирамиды?
Пирамиды, Месопотамия какая-нибудь. 5-6, да. 5-6, я тебе говорю. Потом в 7 классе у тебя начинается разделение на всеобщую историю и на историю России.
Угу.
И это уже 2 часа всеобщей истории, 1 час всеобщей истории, 2 часа истории России.
Я даже
минимум
про такое разделение не помню.
Не помнишь, да?
Скажу.
Но это были вообще разные преподаватели, так, на секундочку. Представляешь?
Такого точно у меня не было.
У меня еще был факультатив по истории, естественно.
Как ты понимаешь, я мог просто и второго не запомнить.
Да я уже с тобой все поняла.
Абсолютно,
да,
спокойно.
Ты автомат Калашникова не видел никогда.
Мне кажется, что история, да, здесь немножечко недооценена. Но давайте узнаем у вас. 7373-94-8. Слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогие мои. Крестный отец.
Доброе утро, крестный отец.
Вы знаете, на мой взгляд, любой предмет важен в школе. Потому что знания любых предметов, они в дальнейшем в той или иной степени пригодятся в жизни.
Да ладно, перестаньте, мне ни разу в жизни не пригодилась эта несчастная формула воды. Вот ни разу.
Знаете... В советское время, до войны, как, впрочем, и в царское время, был такой предмет, как логика. Вот плохо, что такого предмета нет.
Он есть в ВУЗе. Но вообще-то логика — наука греческая, славянам без надобности.
Вот
крестный отец отключился.
Вот так-то.
Ну ладно, хорошо.
Логика есть в университетах, да, такой предмет?
Ты и там не очень учился, да? Молодец.
7373-94-8.
Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Вы знаете, конечно, я от уроков сейчас уже в 11 классе люблю читать историю. Вы знаете, очень занимательно. Напомнили о древнем Риме, Афинах, Греции. И вот там интересный такой раздел был. Это 5 класс, да, совершенно верно. И как все избиратели, как они там, патриции и мужчины, только мужчины были избирателями. Ходили на гору у них там и специально там выбирали.
Так, сексизм.
Этих своих ведущих. Ареопаги, да? Ареопаг, там это все прочее. Вот. А в это время их жены украли у них ключи и залезали в подвале и пили там вино. Воровали у своих мужей. Вот это вот, я думаю, совершенно так интересная история. Но вот такие вот вставочки очень какие-то странные. Это зачем нужно это было?
А зачем они от женщин запирали вино в подвале?
Вот, вот это интересно. Но зачем детям, 10-летним ребятам об этом говорить? И подробно это описывать. Вот
это сексизм.
История.
Спасибо, спасибо, Олег.
Спасибо. Но мне кажется, что здесь как раз логика, та самая наука, да, прослеживается повсюду. То есть что нужно сделать? Нет, ты хочешь баб запереть в подвале. Так. Но тебе надо каким-то образом их туда завлечь. Стиральные машины еще не изобрели, правильно? Mm. А, соответственно, ты вино туда просто загружаешь. Все бабы заходят туда. Это вот, как знаешь, компьютерная игра, стратегия. Раз, просто приманочку. Вот, бабы зашли, за вином ты закрыл.
Это как мышеловка.
Вино какое-нибудь, я не знаю, это можно... Это бар какой-нибудь, отель, номер в отеле какой-нибудь, да? То есть ты ставишь вино, бабы туда заходят, закрываешь. Все, они там остаются. А ты с мужиками делай, что хочешь. Хочешь — голосуешь. Хочешь — не голосуешь. 19 сентября.
Приходите. Все, договорился. А за кого сегодня агитируем?
19-го же, правильно? Я же ничего не перепутал.
Да, единый день голосования. Ох, невозможно. Так, читаем дальше ваше сообщение, в частности, с нашего YouTube-канала. Вот парень на встрече с президентом поправил его, указал, что война была не семилетней, а северной. Значит, хорошо знает исторические даты.
Ну, но не все. Вы же понимаете, что не все. Нет, я уверен, что это предмет, который очень сильно зависит от преподавателя. Безумно, наверное, как больше, чем любой другой предмет.
Ну да, математику сложно сделать интересной, давайте так.
Нет,
хотя
можно,
умудрялись.
Можно сделать математику, но ты чисто теоретически, наверное, можешь математику каким-то образом и сам дотянуть. Мне тяжело, и у меня не математический склад ума. Тяжело на эти вещи, на этот счет рассуждать, потому что у меня был один преподаватель в жизни, который мог сделать математику интересной.
Mm-hmm.
И то она потом почему-то озлобилась и перестала делать ее интересной. Вот такая вот интересная творческая карьера, значит, у человека была, рабочая жизнь. Вот она хороший была учитель, видимо, после университета сразу. Mm-hmm. И так всем все было интересно, и все любили математику. А потом пару лет поработала в школе, возненавидела всех детей и больше
то не преподавала. То есть вы просто интерес. Отбили у человека желание работать?
Да, она в ответ не пыталась больше привить нам желание изучать математику. Но история, мне кажется, здесь зависит больше. От учителя.
Согласна, да, пожалуй. Ну, потому что это прям такой предмет, где очень много рассказывает, учитель должен как-то это все.
Ну, конечно, в детали ты должен все вот эти там таймлайны, да, соединить друг с другом, объяснить, кто чей родственник,
ну, у нас,
как оно развивалось и так далее.
Еще есть такой момент, когда у нас, к примеру, литература и история не идут в параллели. То есть
абсолютно не идут.
Да, ты их изучаешь все не в комплексе, а почему-то с каким-то отставанием. То есть у тебя по литературе уже 19 век, а по истории ты почему-то еще в 16-м. У тебя, не знаю, в литературе долгое мучительное изучение какого-нибудь Серебряного века, чуть ли там не полгода, а то, может быть, даже едва ли и не год. А в этот момент по истории вы как раз начинаете все повторять, и вы сейчас на уровне какого-нибудь, не знаю, Ивана Грозного.
Связи нет. Совсем. Ее, она, по-моему, даже не предусмотрена.
А по всеобщей программе. Истории в этот момент ты изучаешь какой-нибудь древний Китай, который вообще здесь не пришли к обеду.
Литературы, кстати, в этом списке тоже нету. Но мы с тобой забываем, что мы с тобой обсуждаем первое там, и третье, да, место,
да,
вопроса. Но на втором-то месте иностранный язык.
Это вообще классно. Интересно.
Иностранный
Под
язык.
Иностранным языком они так эвфемистично назвали английский, я так думаю.
Ну да, конечно. Хотя, конечно, где как, но в основном это английский. Как
у тебя ты испанский?
У меня был испанский, да. И...
А у тебя испанский прям первый?
Первый, да.
А
первый
второй английский?
Ну, в школе так было, ну, да. Да. Первый был испанский. И его было не просто много, его было гигантское количество. Испанского. И английский тоже там был. Но английского было чуть поменьше.
Я вчера как раз с подружками вспоминала, что у меня был такой предмет, как художественный перевод.
Это что такое?
Это когда ты с английского это переводишь на русский. Да, у меня был художественный перевод. С английского на русский, вот в частности, я переводила Хемингуэевскую «Кошку под дождем».
Это вот выпускники твоей школы нам фильмы потом в кинотеатрах, да, называют разными названиями.
Я думаю, да.
Да, это вот
оттуда. По всей видимости. Ну просто, это как раз в рамках английского.
Третий лишний. Бум! Вот так вот. Художественный перевод. Я что, зря училась, что ли? Ну, вот так вот.
Ой, давай почитаем еще сообщение. История, конечно, тогда получишь то, что хочешь, и тебя не расстреляют. утверждает Майлз. Начинается: зачем мне учить химию, в жизни не пригодится, зачем мне учить физику, не пригодится, зачем историю? А потом внезапно вроде бы взрослые, образованные люди начинают нести про жидкие наночипы, подключающие людей к 5G, ядерную войну 812 года и плоскую землю.
Плоскую землю.
Да. И вышки 5G. Это все. Немного Виктории Бонни в нашем эфире. Смотри, у нас новые хедлайнеры.
Про плоскую меняем, да? Новый сезон, новые хедлайнеры, правильно?
Да.
Хотя, казалось бы, вот мы решили отказаться от Джигана и его семейства, когда Джиган на максимальном хайпе, да? И он весь на расслабоне там сидит.
Да.
Слушай, по поводу плоской земли. Объясните мне, такая, значит, отступление немножечко от темы. Что за история? Ну, действительно, есть люди, которые верят в то, что Земля плоская.
Да, и стоит почему... на трех китах, а не на черепахе.
Нет, вот это ты сейчас напрасно. Я знаю, что Юрий Лоза верит в плоскую Землю.
Да, потому что если бы она была бы круглая, то что-то там, короче, с горизонтом.
Да, и он профессионал, то есть у него образование какое-то геологическое, он делает все время на это акцент и говорит, что не, ну вы из меня дебил-то не делайте, какие три кита? Нет там никаких трех китов, там просто ничего нет. То есть на Земле плоская.
То есть ты идешь, потом все заканчивается, ты падаешь, да?
Да.
Классно. Мне нравится.
Ну как идешь? Ты плывешь на маленьком плоту. И все, и край Земли. Ну, тут, да.
Да, неловкая.
Это очень какая-то странная история. Я сначала смеялся над такими людьми.
А потом испугался.
А потом мне немножечко, да, я когда начал сталкиваться все чаще и чаще с проявлениями вот этой истории, как раз узнал про Лозу. Я подумал, что ну а как так просто может быть? Мне казалось, что это вещь, ну, абсолютно неоспоримая в современном мире. Ну,
легко.
Да,
казалось. Все, что хочешь, Георгий, можно оспорить. Тебя спрашивает Андрей 36-й, какой у тебя был предмет в школе самый любимый?
Ну, физкультура, конечно. В школе, конечно, физкультура.
Да, ты еще. А Серж интересовался, как ты вообще образование-то умудрился получить таким подходом?
Да, прекрасно. Слушайте, в школе у меня очень плохо учили в школе. Не, на самом деле.
У тебя же шикарная школа. У тебя одна из лучших школ в Москве.
Я вот не знаю, как там сейчас. В мое время там были проблемы. Я, понимаешь, я попал на пересменок всего преподавательского состава, директоров и так далее, когда, знаешь, коллектив старого директора немножечко поделился по частям, начали приходить все время новые-новые там управленцы и так далее. Но, наверное, самый любимый тогда будет, я назову русский язык. И не потому, что это какая-то у меня невероятная любовь к русскому языку, и не потому, что это реверанс в сторону тебе и твоей программы, любимой, а потому, что у меня вот был моя первая классная руководительница, а потом и в начальной школе, а потом в старшей школе самый вообще лучший учитель из всех, который был, она была по русскому языку и литературе.
Короче, все сводится к преподавателю.
Да, Людмила Михайловна и Людмила Карна, обе Люды. И да, все сводится к преподавателю 100%.
Просто, интересно.
Просто невероятные преподаватели, которых вот я думаю, что я никогда не забуду.
Слушай, это, кстати, любопытно, потому что вот, например, у меня была совершенно блистательная преподавательница по математике, невероятно роскошная, которая умудрялась объяснить даже мне, как, значит, уравнивать какие-то уравнения.
Ну, не про 95, конечно.
Нет, 95, конечно, уже ушло мимо, да. Катя, это сейчас срочный вопрос. Проверка, значит, на вшивость мы не можем. 95 разделить на 5 прям...
Не могу, конечно. Конечно, нет. Конечно, нет, всё. Я гуманитарий, я абсолютный.
Я просто так спросила.
А моя лучшая преподавательница была уже в институте. Она просто была великолепная.
Что вела?
Я по русскому. Русский язык, к сожалению, у нас только было первые два курса. Но я бы с удовольствием еще до 5-го продлила. У нас были специальные словарики, где мы писали слова, ну, по типу винегрета, да, там она проводила, каждое занятие начиналось с этого диктанта по этому словарику. Я навсегда запомнила баражировать или еще какие-то там слова. Это было очень круто. И к концу 5-го курса я совершенно случайно встретила и сказала слово «почему-то туфля». Она мне... конечно же, поправила на туфлю.
Слушайте, я быстро, я все это время
она очень крутая.
Сидел прям вот 2 секунды, пытался придумать, каким образом-то вот какую-нибудь систему придумать под этот твой 95 там и так далее. А 5 на 10... Это 50, правильно?
Так.
Дважды, получается, это 100.
Да.
Соответственно, 20, да? Но тут 95, 1, 19, да. Но мне кажется, что вот эта сейчас система в моей голове выдает вам, я гуманитария, просто максимально. Новости на «Говорит Москва».
9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 5 сентября, воскресенье, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро!
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
И еще у нас есть трансляция на нашем YouTube-канале, там еще есть чатик, и вы можете присоединяться к нам там. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Давай почитаем сообщения, их достаточно много. Вот Елена Искунцева считает, что нам необходим такой предмет, как основы юридического права. Неожиданно. Вот.
Нет, кстати, это интересная история.
Так это же обществознание.
Ну, как будто, да. Но вот обществознание, во-первых, название дурацкое.
Абсолютно.
Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, что такое обществознание? Я тебе даже больше скажу, большинство, ну, это как называется предмет?
Обществознание.
Общага.
Общага, точно.
Понимаешь,
общага.
Это общага. То есть там даже с обществом никакой связи в названии не прослеживается. На самом деле. Не то, как задумывалось, а на самом деле. Ну, это общага. А общага это что такое? Это как-то вот так вот...
Ну да, согласна. Да. Знаешь, самые двоечники всегда еще общагу это выбирали на ЕГЭ.
А, на самом деле она много куда нужна.
Ну, какие-то всякие юридические.
Я
как раз
выбирал.
Вузы. Ты выбирал, да?
Ну, я все сдавал. У меня было все. Ну да, кстати, ты права. Как будто такой предмет, который...
Да, физкультуру и общагу, знаешь. Потом не очень понятно, куда с таким набором идти, но лишь бы куда-нибудь.
Хотя сдать-то не так уж и легко эту историю.
Да.
Сдать ее очень тяжело. Как раз там вот все эти юридические тонкости, там, знаешь, там надо сдавать вот эти вот состав парламента, сколько палат в парламенте, там точные названия. Вот это все надо знать обязательно. И этому как будто так себе учат. У меня вообще в голове обществознание это что-то, знаешь, типа на зеленый свет, значит, можно идти, переходить дорогу там и ехать на красный, надо стоять почему-то. Это какие-то вот ассоциативные истории.
А у нас два часа в неделю этой самой общаги было, и вел ее человек, который преподавал, ну, в смысле, работал где-то еще, а, значит, преподавание в школе у него было в качестве развлечения. Евгений Михайлович, как сейчас помню. Фамилию, конечно, не могу вспомнить, да. Но вот у нас вообще вот была суббота, такой очень странный день. Он по субботам, соответственно, в 2 часа общаги, значит, всеобщая история, которую тоже... Да, которая тоже никому была не нужна. И тоже, значит, преподаватель, это тоже был Александр Михайлович,
история.
Который, значит,
да. История тоже все время, кстати, по субботам. У нас вообще один человек вел, то и другое.
А, ну видишь, у нас были разные. Ну, в общем, вот эти вот все мужики, которые вели вот эти вот свои предметы, которые были... Что было для них не основным занятием, а дополнительным. Вот они все по субботам, знаешь, одна моя подружка, которая вообще не ходила в школу по субботам, как-то раз спустя полтора года спросила, кто такой Александр Михайлович. То есть она, в принципе, была с ним незнакома. А, это ты, да?
Это я, да. Вот
ты
это,
моя подружка,
вот
я так и думала.
Вот это почерк, я узнаю, да? Это я.
Все ясно,
я
ладно.
Я сейчас тебе рассказывал по поводу вот перерыва, что я вспомнил преподавателя по
я
русскому языку.
Я тебя не слушала.
Я дополнительно занимался русским языком. Какой-то очень короткий промежуток времени в том месте, где я занимался английским. И там был преподаватель, он сам был профессором, по-моему, МГУ, я могу соврать. Но он точно, значит, из университета, он профессор университетский, и у него была своя методика, как учить русскому языку. Это абсолютно гениальная была история. У меня где-то дома лежат еще брошюры такие, это именно брошюры, знаешь, такие вот, прошитые вот на этой, на спиральке. Такие
да.
Учебники его собственные, с правилами, с какими-то заданиями, как эти правила легко усваивать, но это история абсолютно волшебная. То есть человек, который пишет там жи-ши через букву А, да, ну, грубо говоря, ты даешь вот эту брошюру, даже брошюру, даже без самого преподавателя, потому что его уже, к сожалению, нет с нами. И человек, в принципе, начинает писать грамотно. Я не знаю, как это работает, но там какие-то абсолютно гениальные вот.
Слушай,
подходы.
У тебя нет проблем с русским языком?
Вот это благодаря ему, наверное.
Mm-hmm.
Сначала и потом уже вот на эту базу
Можно было что-то еще наложить.
Да-да-да, уже в школе.
Так, давай дочитаем наше сообщение, пойдем, может быть, дальше. Я физику в 10-11 подтянул с тройки до пятерки, потому что пришла молодая физичка. Сейчас даже имени ее не помню, пишет нам я бобер. О, молодая физичка, это тоже, наверное, стимул.
У нас по-другому было с физичкой. У нас была физичка, которая, ну, не молодая такая, ветеран школы, которую мы довели. Жестко довели. Я там во главе.
Ну, конечно, очень неприятно.
И нам в начале следующего года поменяли преподавателя по физике, потому что у нас была группа небольшая, значит, девочек, которые собирались свою дальнейшую жизнь связать с физикой. Господи. И они очень сильно жаловались, что ну как так, причем это новенькие были девочки, знаешь, которые в 10 классе только пришли к нам и начали какие-то права качать. Это вообще что такое, да, для начала. Но, в общем, нам дали какого-то очень сильного, значит, педагога. Это именно педагог, знаешь, преподаватель-педагог, которая и в университете в каком-то там, значит, вот, техническом, там, физическом преподает, и еще в школе, и она чуть ли не нам вот сверху, знаешь, с высоты своего опыта и статуса сделала поблажку, сказала, ладно, я буду у вас вести физику. И она пыталась только кнутом и никаких пряников, значит, взять нас под контроль, ее хватило меньше, чем на месяц. Чтобы ты понимал, она просто написала заявление и сказала, идите вы знаете куда со своим там 10-м или какой мы тогда были, 11-й Б, пускай они, да, как-нибудь
по-другому. Так без физики и живут.
И нам вернули старую физичку, и она сказала, я вам ничего преподавать не буду, сидите, ничего не делайте на моих уроках, я буду заниматься только с теми, кто вот будет сдавать ЕГЭ. 3 человека там. И все. И мы сидели, ничего не делали. Вообще даже приходить. Могли ли не приходить.
Интересно.
Да, такая
любопытно. Слушай, школа, конечно, королевская, да.
Интересно, как сейчас там? Что-то мне подсказывает, что ничего не
поменялось. А тебя младший брат не там учится?
Нет.
Нет?
И средний, и младший, школу решили, они пошли в другую школу, да, в которой вообще никаких проблем с этим нет. Но я когда шел в эту школу, всегда узнавайте, знаете, у людей, которые действительно окончили ту или иную школу, какая она на самом деле. Не верьте там дням открытых дверей, улыбкам преподавателей на этих днях открытых дверей. Надо находить людей, да, и спрашивать. Вот перед тем, как меня отправить в эту школу, родители там спрашивали у каких-то соседей, что это за школа. Они говорили, отличная школа, очень дружные всегда там, значит, коллективы. Ребята все будут дружить всю жизнь, будут знать испанский и больше ничего. Ну, практически.
Твои родители сказали, точно, мы этого и хотели.
Да.
Отлично, прям хороший выбор.
Buenos dias, señores y señoras, знаешь? Сразу хочешь сказать.
Ох, обществознание предмет почему-то недооценен, хотя важный. Всегда его ведет абы кто, пишет нам Алексей Земцов.
Факт, да.
Раньше был хороший, очень нужный предмет этика и психология семейной жизни, который потом, к сожалению, отменили, пишет нам 36-й. Мы с тобой уже пропустили этот потрясающий предмет. Угу. Да, при нас уже, конечно, его не было. Были ли у нас в школе уроки труда, спрашивает крестный отец, у меня не было.
Были, в начальной школе мы там бисером...
Технология, да. Не бисером, а крестиком вышивали на
пяльцах.
Крестиком
вышивали, бисером плели.
Ага.
И ноль табуреток делали.
Вот, а по-хорошему ты должен был делать табуретку.
Да, но меня заставляли плести бисером.
И умеешь до сих пор?
Если вы хотите действительно знать, чтобы у вас кошмары... преследовали всю оставшуюся жизнь. Надо посмотреть на какие-нибудь мои поделки из бисера. Это, знаешь, мы сегодня...
Можно на мои.
Будем плести, например, там, лошадку. И эти, знаешь, работы потом выставлялись. Ну, это начальная же школа. Они выставлялись. И вот у всех нормальные лошадки. А у меня лошадка какая-то инвалид, знаешь, полуампутант какая-то жуткая. Ну, то есть мою лошадку явно надо было застрелить. Еще на подходе только к кабинету. Но она добралась до стенда. Ты такая... Это лошадь! Кто это сделал? Вот так вот я плету бисером.
Все ясно. Ну, мы уже поняли, что руки, конечно, у тебя.
Ой, я рисую, ой.
Это мы тоже видели.
Восторг.
Да, потому что за нас, за всех училась Юлия Варкунова, наш звукорежиссер. Вот она потрясающе рисует.
Всегда есть, знаешь, вот эти 2-3 человека в классе, которые потрясающе рисуют.
Да.
И остальные вот это вот я.
И мы, да. Так, дальше читаем. У меня старшая сестра окончила школу с золотой медалькой, а меня потом все время тыкали этой медалькой, пишет нам Сергей. Ой, ну мне тоже все время рассказывали, что у меня родители все, значит, чуть ли там не золотые медалисты, и так они все потрясающе учились. Папа, правда, действительно, папин аттестат тут недавно вывалился из какой-то книжки, когда я в библиотеку мы перевозили из квартиры на дачу, вот, там вывалился папин аттестат. Там действительно, ну, может быть, 2 четверки или 3, ну, как-то все остальные 5, все очень хорошо. Вот, а потом однажды вывалился мамин. И тут я поняла, что, ребята, это была, конечно...
Ну, суть потому, что мамин вывалился вторым, он, конечно, повыше лежал, да, и поглубже.
Ну, как-то так, да. Да, я думаю, что он вообще не должен был вываливаться никогда, потому что это потрясающая история. Там тоже две четверки, наверное. Одна по физкультуре, другая по русскому.
Так, а давай вот так, смотри, перейдем с тобой от образования к истории, которую тоже хочется очень мне, если честно, обсудить. Бизнес-омбудсмен Москвы рассказал о критической ситуации в инфобизнесе.
Инфо-цыганство, наше любимое.
Да, современные школьники не хотят открывать собственное производство, а идут в социальные сети зарабатывать на хайпе.
Слушай, ну вот это вот то, о чем мы разговаривали вчера с моими подружками. Вот это вот про зарабатывание на хайпе. Мы сидели, значит, разговаривали о том, как у нас... Какие у нас есть.
Сначала потом стояли, присели,
потом... Да-да-да.
Потом уже и прилегли.
Не без этого. Так вот, и мы обсуждали, что у каждой из нас есть какая-нибудь, значит, подружка или приятельница, которая пошла к Юле Блиновской на курс по исполнению желаний, чтобы отпускать шарик в небо или что там они делают, да? Пошла к, прости господи, Оксане Самойловой, чтобы, значит, научиться, я не знаю, чему учит Оксана Самойлова, но тем не менее, чему-то наверняка учит.
Я бы к мужику ее сходил. Он учит расслабляться, кайфовать, качаться,
да,
пивко
да.
пить.
Да, да, да. Пошла к, как ее зовут, Оксана Лаврентьева.
А их огромное количество.
Их невероятное, да. Невероятное просто.
А что?
Ну, я еще понимаю, знаешь, когда там есть какая-то история про образование, когда ты хотя бы чему-то учишь. Угу. Но когда это вот, значит, история про отпускание шарика в небо, и давайте мы за это заплатим 15 тысяч рублей, чтобы за неделю тебя научили правильно формулировать свои желания и ловить инсайты, угу. Что?
А, для тех, кто, может быть, не в курсе, да, о чем идет речь. А, бизнес, в котором крутится огромное количество денег сейчас, так называемые инфобизнес-тренинги, всяческие, разные. А, может быть, несколько лет назад, помните, вся Москва была увешана плакатами Тони Робинса, например.
Боже.
Который приезжал в Москву. Это король вот этого жанра, человек, который собирает какие-то миллионы долларов на том, как рассказывает всем, что, ну, как сделать там миллион, как заработать миллионы долларов. То есть он зарабатывает миллионы долларов, рассказывая, как зарабатывать миллионы долларов. Наверное, он должен выйти и сказать, рассказывайте всем, как.
Ну, я считаю, что Тони Робинсон это же Филипп Киркоров. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть,
ну,
забудь.
Практически, да. Но у него есть огромное количество, ну, таких косвенных последователей, которые рассказывают вам все. Что сейчас модно, они будут рассказывать. Как зарабатывать на Инстаграме, как раскрутить свой Инстаграм, как раскрутить свой ТикТок, как стать популярным блогером.
Как создать личный бренд, в конце концов.
Да, как создать личный бренд и так далее. И за это за все берут деньги, деньги не маленькие. И это на самом деле все туфта и чушь. Я не знаю ни одного выпускника подобного тренинга, который добился бы успеха и действительно раскрутил бы какой-нибудь из своих инстаграмов и так далее.
Потому
и...
что если ты хочешь действительно что-то там раскручивать или действительно что-то делать по этому поводу, ты пойдешь другим путем. Это не будет история о том, как ты купил, значит, курс. Я еще знаю просто, как на этих курсах учиться. Я преподавала на таком курсе. Там, правда, был про копирайтинг и про то, как учиться писать. Но все думают, что они... Нет, потому что я ничего не заработала.
А, если бы... Заработал тот человек, который тебя пригласил.
Да, ну, в смысле, заработал, но какие-то такие копейки, что просто несерьезные. Естественно, я перестала в этом принимать участие, потому что, ну, это отнимает бешеное количество ресурсов, времени и сил. А на выхлопе ты получаешь такую, как бы, не очень серьезную сумму, и думаешь, господи, боже мой, зачем я всем этим занимаюсь? Ну, в общем, неважно. Люди, которые туда приходят, они, как правило, не нацелены на успех и на обучение, и на получение каких-то полезных знаний, хотя, ну, видит Бог, я могла бы научить кого-нибудь чему-нибудь полезному в этом смысле. Но там идея не об этом.
Нет, я просто слушаю.
Хоть мечать. Ты это... мычишь, как... Да, да ты это вслух. Ты это вслух.
Ну.
Контролируй себя, пожалуйста, Георгий.
Придется.
История о том...
Мы остановились на том, как ты врала, что можешь кого-то о чем-то, чему-то обучить, научить.
Ты опять вслух. Да. Так вот, значит, люди, которые приходят туда, они, как правило, думают, что они просто купили этот курс, и все. И теперь...
И ты купил себе как будто способность.
Да. Да, ты просто прям как будто бы в тебя загружают, как электронную книжку в твой телефон. Но нет.
Давайте так. Вы когда-нибудь участвовали в каких-нибудь тренингах? Покупали ли какие-нибудь курсы в интернете? Может быть, это не в интернете, может быть, это выходили на какие-то курсы. И это должны быть курсы, где вам как будто бы открывают дверь в мир зарабатывания несметного богатства. Где вот вам просто вот так на блюдечке с голубой каемочкой дают новую профессию будущего, программирование.
Надо Звягинцева позвать, она сейчас нам расскажет.
Project Manager, знаешь, что-нибудь вот такое. Вот сейчас это тоже очень... Mm-hmm. Каждого второго блогера включи. Есть две-три... как это, площадки, не площадки, ну ладно, пускай будут площадки в интернете, которые тебе предлагают обучение самым новым профессиям, которых сразу ты будешь зарабатывать космические деньги, и почему-то эти космические деньги, это всегда, знаешь, ты сходу можешь зарабатывать около 150 тысяч рублей в месяц.
Просто абсолютно ничего не умею.
На начальном уровне, да, просто вот пройдя этот курс, университет и так далее, это все в прошлом.
Да вот. Подожди, это же твоя, это, вот эта вот родственница, которая умерла в Австралии, оставила тебе 500 миллиардов долларов.
Чего?
Ну, как?
Моя родственница.
Ну, какая? Что тебе такого не прислали?
В Австралию никогда? Сейчас не приедешь никогда.
Это не важно. Ты должен перевести 250 долларов адвокату, и он все себе перечислит на твой счет.
Ну, конечно. Да.
Всегда же это так.
Пау-пау. Знаешь, вот это вот мигающий баннер. Вы 300-тысячно-миллионный, который зашел на этот сайт посмотреть нелегальный сериал. Поздравляем вас.
Да, забрать свой выигрыш.
Это же действительно оно. Понимаете, это вот... Но...
А почему мы верим?
Почему мы верим, да.
Почему все, ну, почему любая моя подружка скажет, что у нее есть другая подружка, которая ну, обязательно да, сходила на курсы к Блиновской?
Угу. Да,
это... И... Огромное... А может быть, это самая подружка, знаешь, мы все понимаем, что это она и есть.
Она и ходила, да.
Ну, она и ходила, да.
А, давайте разбираться.
925, про магию утра вот эта вот вся история.
4-8-94-8. Говорит МСК-бот, это Telegram 7373-94-8. Код 495, это наш телефон. Говорим про всякие тренинги, коучинги и прочую дрянь. Участвовали ли когда-нибудь и, может быть, хотели участвовать? А если нет, то почему не участвовали? Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня Александр, в Подмосковье. У меня родственник занимался распродажами. Наверное, все видели на подъездах вот эти великие объявления распродажи шубы и все подобное прочее.
Да.
Вот. А он занимался шубы. Да, ну, соответственно, покупали за 200, продавали за миллион. Молодцы ребята, зарабатывали на этом деньги. Вот у них каждую неделю были тренинги. Они за них платили какие-то космические деньги. Тренинги заключались в странных вещах. Из разряда... Взять чокопай, выйти на улицу и продать его случайным прохожим. И ребята умудрялись всего за 500, за 700 рублей продавать эти чокопай. Не знаю как, но то есть их прокачивали именно вот на таких тренингах. Вы можете, вам там все пути открыты, давайте вперед из песни. Довольно успешно.
Интересно, спасибо. Да, слушай, ну получается, это какая-то живая история. Если ты действительно можешь продать печеньку за... которая стоит, не знаю, 10 рублей, ты можешь продать ее в 50 раз дороже.
Продажи.
Ну вот, слушай, Елена Сергеевна нам пишет, что уже Богдан Титомир по этому поводу все сказал. Посмотри на меня, делай как я. Сейчас продается образ жизни, красивый и успешный. То есть мы покупаем даже не знания и не какую-то попытку этих знаний. Вот ты смотришь на, условно говоря, вот этого вот инфо-цыгана, который нам впаривает свой образ. И думаешь, что если ты у него чему-нибудь научишься или с ним хотя бы пообщаешься, соприкоснешься с его образом жизни, это потом каким-то образом на тебе тоже отразится. Ну, так знаешь,
да,
передается как будто бы воздушно-капельным.
Попробую вам привести такой пример. От каких вещей надо бежать? Вот если вы вдруг видите это, почему этому нельзя верить, и надо бежать. У меня, значит, был знакомый, ну, он прям вот знакомый-знакомый. Он был кальянщиком. И в какой-то момент я там, все наше общение, это было, видимо, смотреть друг на друга фотографии в Инстаграме, знаешь, то есть вот, на этом уровне мы общались. И вдруг в какой-то момент я смотрю, у него достаточно часто начали от него идти посты в Инстаграме, они такие вот, luxury life пошла какая-то, знаешь, все, я там начал поднимать деньги... присоединяйся к нам, название какой-то конторы, название конторы всегда что-нибудь типа StarCBT2++, вот что-то такое. Это просто вообще никак не расшифровывается. Это какой-то CBTBBB++. Кэш, выручка в неделю плюс 150 кака, АК, два колпака, знаешь, что-то такое. Вот они там, и они все время почему-то все вместе, в куче людей, то есть там целая куча людей. человек 5-6, они все время вместе, они все время, у них самая последняя техника Apple.
Так,
они все время что-то считают.
Деньги?
Один какой, вот они считают что-то, это не физические деньги, они сначала их считают где-то там, что-то на компьютерах, они сидят, и там всегда будут интересные модные слова. Коворкинг, консалтинг, там еще какой-нибудь, вот что-нибудь такое.
Да-да-да, сегодня на Сосайне у нас был брейнсторминг.
Вот, да-да-да-да-да, вот это вот вся классическая история, там в конце будет «иди к цели», там будет очень много красивых, странных слов, которые на самом деле никак друг с другом не связаны, при этом не будет никогда описано, за что действительно получают деньги эти люди. То есть, вот, а что они делают на самом деле? Думают они о чем? Что считают? Что продают? Там этого нет вообще, просто.
То есть, это даже не история, типа, знаешь, как ты используешь какое-нибудь слово типа майнинг, никто не понимает, что это значит, да? Но,
нет,
но оно хотя бы есть.
Там даже, хотя часто бывает, но там даже этого не было. И обязательно в конце недели у него, значит, была вот эта история, когда они подходят к банкомату, он снимает оттуда стопку 5000-ную купюр, там, 1200, наверное, ну, так вот, чисто визуально.
Очень...
И вся вот эта толпа, она стоит, аплодирует, там, ууу, давай, дальше больше, братан, там, вот такая история.
Очень жизнеспособно и правдоподобно в 2021 году снимать деньги с банкомата, да?
Да, ну, то
есть... Ну, все же так делают, как известно, да?
Обычно кладут туда деньги.
Ты вообще, когда ты последний раз видел, чтобы человек снимал деньги?
Не, ну, бывает, конечно.
Ну, конечно, бывает.
С одного банка, чтобы на другой положить.
А, да.
С зарплатного на тот, на котором ты действительно пользуешься. Знаешь, что бывает такое обычно.
Да, но вообще систему быстрых платежей для этого придумали.
Это какие-то вообще слишком современные.
Да, ясно, ладно. То есть ты вот из тех, кто, значит, идет потом свои 25 тысяч рублей, да, перекладывает туда-сюда.
Да, конечно.
Кредитку закрываешь.
Это я.
Да,
я сейчас попытаюсь найти, у меня тоже есть один персонаж такой. Я прям вот зачитаю. Четкое сообщение. А ты пока смотри, что у нас здесь по сообщению.
Сейчас смотрю, да, 472 пишет, что большего инфо-цыганства, чем из моих уст, он никогда не слышал. Угу. Мой учитель ОБЖ говорил, нельзя ковыряться есть с ключами такое в ушах, у него был личный опыт, а вот барабанные перепонки. Не было денег, за этот тренинг он не брал. Пишет нам Майлз 292 и делится этим бесценным знанием с нами абсолютно бесплатно. Ох, а Алекс Бокс нам рассказывает о том, что его в мир вывел курс... Cisco CCNA. Я знаю, кстати, такую программу. У меня такая стоит на моем MacBook'е, простите.
Это огромная корпорация.
Корпорация, которая делает,
B2B
да,
всякие,
вот эти вот всякие штуки.
Да,
бизнес вот, значит, я...
А то я сейчас начал звучать.
Как B2B, эти, как да, это да, эти самые, да.
Да. Ну, смотри.
Ты знаешь, формулировку B2B, B2C, вот это вот.
Да, вот смотри. Читаю. Название там. Клик... цифра там, что-то, money, BTC, ну, я не буду точное название просто, да, чтобы не рекламировать.
Да, мы поняли, да.
Лучшая партнерская сеть написана. Все, больше ничего нету, огромное количество огонечков и так далее.
Ой, это я обожаю. Вообще, как только огромное количество огонечков в посте, вы понимаете, что там написано как-то
да,
чушь.
Да, день знаний, узнайте о нас подробнее. Сегодня день знаний, значит, самое время узнать подробнее о нашей названии, изучить все плюсы работы с нашей сетью. Это наша сеть, это про комфорт, забота и сервис. Мы обеспечим условия, при которых вы будете зарабатывать больше, не отвлекаясь на детали. Все нюансы мы берем на себя. Ну, я думаю, что
ни черта не поняла.
Предлагаем познакомиться с нашими преимуществами. Уникальный набор инструментов.
О!
Big Data! Капбекер, витрины с авторанжированием по EPC. Наши менеджеры всегда на связи. Вы получите полноценную поддержку и помощь в любых вопросах. Мы никогда не оставим вас один на один с нерешенными проблемами. Мы проводим масштабные вечеринки и мероприятия. Ну, это, естественно, то,
значит, так, основные теперь ошибки с точки зрения копирайтинга. Не используем слово уникальный, не используем слово масштабный.
Скорее всего, тот, кто это писал, миллионер. Нет, тот, кто это писал, тот, на кого он работает, он миллионер?
Да.
Да, ты мне про копирайтинг расскажешь. Сейчас новости, а потом продолжим. Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 сентября, воскресенье, с вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, конечно же, доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
У нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь к нам там, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, все подряд ставьте, комментируйте. В общем, врывайтесь. Пытаюсь найти какой-то смысл в том, что пишет нам Ната Балабина, но это сложно. Да, ты знаешь, как-то там, все сильно там заранее началось. Это надо мотать и мотать.
Ну, давай попробуем. Да, попробуем.
Вот нет, нам нет, невозможно.
675-й пишет. Ну, хотя бы воду не заряжают. А напомню, что мы говорим о инфобизнесе как явлении в современной России, о всех тренингах, коучингах и прочей фигне, которая захватила, на самом деле, сейчас огромное количество наших с вами сограждан.
Mm-hmm.
И отдают деньги большие за все это люди, чтобы как будто бы из воздуха, а фактически, потому что продают именно эту идею людям под видом всех этих тренингов, что вы просто из ничего станете миллионером. Вот и, соответственно, вопрос, а в чем здесь разница? Какая разница между продажей вот этих вот всех тренингов и заряжанием воды?
Никакой.
Абсолютно.
Абсолютно.
Это оно и есть.
Другое дело, что воду заряжали бесплатно. Ну, тебе достаточно было иметь только телевизор.
Угу.
Как будто бы.
Но...
Слушай, давай так, люди...
Сам по себе Кашпировский и прочие, они же каким-то образом это монетизировали.
Я уверена, что они это монетизировали. Во-первых, он наверняка ездил по...
Ну,
с чёсом по всей стране и, значит, заряжал воду не через экран телевизора. Это было не так эффективно, а прям напрямую. А вот напрямую только заряжал. Конечно.
Это оно и есть.
Это оно и есть. Слушай, ну, я тебе много раз рассказывала, что я смотрела потрясающее расследование нашего коллеги об... Господи, об экстрасенсах. Mm-hmm. И об этом, значит, замечательном шоу, и о том, чем они занимаются после того, как они выходят из этого шоу, и mm-hmm. какие у нас еще существуют другие способы отъема денег у населения, но это же просто безумие какое-то. То есть, когда тебе действительно по телефону человек рассказывает, что тебе нужно сделать и сколько денег перевести для того, чтобы в жизни все наладилось. Потом оказывается, что ты уже продал все примерно, что имелось. Ну, и вот оно же ведь работает.
Кот Базилио, Лиса Алиса, все, ходят по миру.
Да.
Пишет Игорь Маслов, да, да, да,
да.
Не, ну, слушайте, лох не мамонт, да? Вопрос только в том, а почему так много лохов? Это главная это вещь, которую на каждом шагу разоблачают. Все говорят, что ну это чушь, все. Так не бывает. Вы просто платите. Знаете как? На самом деле человек, который умеет зарабатывать миллионы, он не рассказывает о том, как зарабатывать миллионы всем вокруг, и не продает по 5000 рублей билеты на то, как он рассказывает всем, как зарабатывать миллионы.
Да, потому это странная что... бизнес-тема, согласись.
Да, потому что настоящий человек, который зарабатывает миллионы, а иногда и миллиарды, как Тони Робинс, да, который говорит, что он миллиарды поможет всем зарабатывать, он зарабатывает миллиарды на том, что рассказывает вам, как зарабатывать миллиарды. Больше он ничего не умеет. Вот это его бизнес. Больше никакой. Но почему-то люди продолжают в это верить, понимаешь?
С другой стороны, иногда тебе просто нужно, чтобы кто-то подошел, погладил тебя по голове и сказал: ты классный, у тебя все получится.
Так таких тренингов тоже огромное количество.
Нет,
тебя
по большому счету нам
будут
просто...
гладить по голове и говорить: ты классный.
Но нам в любом случае нужна поддержка. Мы все нуждаемся в этой поддержке, и, к сожалению, не так часто бывает, что с тобой рядом находится человек, который может тебе об этом сказать. Вот я с трудом себе представляю ситуацию, в которой, не знаю, твой папа тебя гладит по голове и говорит: какой ты молодец, Жорик, ты, у тебя все будет хорошо, малыш. Нет же, невозможно же, да? Мой папа тут просто спросил меня однажды.
Папочка.
Да. Женя, а ты программу свою эту про литературу еще ведешь? Я говорю: папа, она про русский язык.
Вот это хорошо. Вот это вот, хорошо.
Ты понимаешь, да? Ну,
да.
Как бы, о чем ты здесь? Чего ты здесь хочешь ждать от этих людей?
Вот
конечно,
так.
Тебя здесь никто не гладит по голове и не говорит, что ты молодец. Вот ты заплатишь 5000 рублей, чтобы кто-то это сказал. Хм. Я хочешь, скажу тебе бесплатно. Жор, ты молодец.
Да я боюсь, что придется потом расплачиваться, поэтому не надо. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Марина из Подмосковья.
Доброе утро, Марина.
Я хочу сказать, конечно, это не такая уж мудрая вещь, но у человека всегда два желания. Выздороветь и обогатиться. Вот этим и пользуются вот эти вот современные Алисы, Базилио.
Вот, но и... вопрос, почему люди продолжают верить, что они смогут обогатиться, просто ничего не делая?
А потому что вот у этих людей, которые вот организуют всяческие курсы, есть воздействие психологическое, есть примеры. Вот шапка есть такая, да, вот там несколько человек разбогатело, как бы, вот они этим пользуются. Вот смотрите там, какие у нас есть выпускники, которые вот обогатились.
Да,
и все люди
бывает.
Верят. Вы знаете, я один раз, это было лет 15 назад, приехала на проспект Мира, вот Олимпийский, да, еще тогда был, и увидела большое количество хорошо, красиво одетых женщин. Вот, я, значит, они все двигались в сторону Олимпийского. И забежала в Макдональдс, и вот они там сидят, такой компанией. Я поинтересовалась, говорю, а что такое? Почему вот все идут вот Олимпийские?
Да.
Вот. Оказалось, это слет, вот он как бы ежегодный у них был, что распространителей, плохое слово, ну ладно, косметики.
Да, да, да.
Я
да,
могу
да.
назвать ее?
Да почему бы
да,
и нет?
Можете, да.
Да, Мэри Кей.
О, она точно, вот про нее мы с тобой забыли.
Дорогая. Да, и, в общем, вот они все занимались этим делом пирамидным, да?
Да.
Вот когда я их спросила, вы знаете, это как пираньи на меня набросились, и они рассказывали мне о всех благах, о всех вот, в общем, плюсах этой косметики и работе вот этой вот. Ну, я как бы спокойно ко всему этому отношусь, я как бы не ловлюсь на такие вот дела, меня как не уговаривай, я как бы спокойно к этому отношусь. Но вот у них это было, знаете, вот маниакальным каким-то желанием завлечь как можно больше людей в свою сеть.
Вот. Ну да, это так
да,
и
спасибо.
Работает. Спасибо. Это вот, вот эта история пирамидная. А накидываются, они начинают доказывать во многом эти люди тоже. Ну, я слышал рассказы некоторых, кто вышел из вот этой сетевой истории. И просто тебе тяжело самому себе признаться, что ты тот самый лох,
да.
которого развели, и который потратил уже огромное количество денег на это. И ты пытаешься уже просто отбить хоть как-то свои деньги... который ты в это во все вложил, и не можешь выйти, тебе чисто психологически тяжело самому себе признаться в том, что все, тебя развели, все, ты уже в минусе, и выйти тебе отсюда нормально не получится. Ты либо будешь продолжать быть винтиком вот в этой доильной истории, либо ты просто уйдешь, кому-то немножечко эту систему порушишь, да, эту пирамидку, но хотя бы сможешь начать где-то ну, там новое какое-то свое дело на стороне, вдалеке от всех этих биодобавок, косметики и прочей дряни. Ужасно, да. Ужасно. И вот Гербалайф, да, этот, который вспоминает это из этой истории, как раз тоже сетевая. Еще у меня одноклассник, бывший, даже курс купил и убеждал, как это хорошо на него действует. Я вам больше скажу, это как в свое время была... Я не знаю, вообще существует сейчас этот Гербалайф, не существует. А была реклама там на большущих стадионах мировых.
Да, 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 истории. Да, слушай, ну это страшно.
Да, то есть...
То есть это настолько...
Там бюджеты были космические на все на это.
Получается, что, по сути, мы от всей этой сектантской истории не очень-то застрахованы. Опять же, мы с тобой много раз обсуждали все эти штуки с сектами, в которые люди попадают совершенно непонятно как. Получается, либо... как это мы с тобой обсуждали? Как, значит, как вот эти вот люди в режиме «Волосы назад»? Ну, мы-то никогда! А что за дураки? Как они там оказываются? Но на самом деле, может быть, это зависит не от человека, который туда попадает, а просто, может быть, от окружения в какой-то момент, просто тебя что-то ограничивает, ну, не знаю, там, условная, там, не знаю, та же семья, которая тебе просто не позволяет оказаться в подобном окружении.
Ну,
будь ты один в какой-то момент времени, ну, просто, ну, получилось так, что у тебя нет партнера, у тебя, не знаю, родители живут в другом городе, ты один, и вдруг ты приходишь работать в компанию, которая каждую, не знаю, субботу устраивает тренинги. Какие-то вот такие вот полусектантские. А потом оказывается, что эти тренинги стоят примерно всю твою зарплату, и ты, по сути, значит, работаешь на них, по выходным ездишь на эти тренинги, и все, что ты заработал, ты вкладываешь в оплату этих самых тренингов. Я такие истории слышала.
Да, я слышал. Видел.
Видел. Да, 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 и тоже видела правильное слово. 7373948, телефон прямого эфира, много сообщений и звонков. Здравствуйте.
Ну вот наш тренинг, который вот мы с тобой ведем, это совсем другая история.
Ну, не надо сравнивать.
Да, в два шага становитесь миллиардерами. Ладно, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, в общем, когда власть начинает заигрываться со всякими магами, экстрасексами и так далее, то вот именно это все и получается. Вот сами посмотрите, при всех революциях сразу же подымали голову всякие экстрасексы, там, я не знаю, разговоры с духами Наполеона и так далее. И если власть не хочет их убирать, то значит ей это зачем-то нужно. Значит, вот такая религия непонятно какая нужна или ослабшей власти, или власти, которая это использует.
Вы думаете, так, это с властью другого связано? Ну это же общемировая история. Посмотрите, вы вне зависимости от правительства.
Навести порядок. Сделайте ответственность любого средства массовой информации за информацию, которую там печатают. Напечатал объявление
есть
о том, что
так есть.
Маг помогает возвратить мужа. Не возвратил мужа, иск к средству массовой информации. А тот уже пускай регрессный иск дальше направляет. И все это кончится. Просто это нежелание это делать. Вот это вот и напрягает.
Слушайте, это невозможно, потому что, ну, вы просто погубите рынок средств массовой информации, которые не смогут давать никакую рекламу. Ладно, бог с ним,
ну, замечательно.
Нет, подожди, в смысле? Вам не нужны средства массовой информации? Тогда какого черта вы нас слушаете?
Замечательно, если средства массовой информации собирают значительную долю денег на вот таких объявлениях, оно само является средством
Минуточку, я требую. Смотрите, вы сегодня говорите о том, что, значит, это маг какой-нибудь не может возвратить вам мужа, и поэтому мы должны какой-то иск к средству массовой информации. А завтра вы получите рекламу условного парфюма, который, значит, вам будет рассказывать, что вот под этим ароматом вы будете самой привлекательной женщиной на земле. Ну, скажете, знаете что, я пришла под этим ароматом, а что-то вот как-то Федя-то не полюбил меня. Опять иск к средству массовой информации?
Если
вы же понимаете, что мы так далеко зайдем?
Информации, которая размещает какую-либо рекламу, и оно достаточно серьезное, оно должно проверять эту информацию.
Каким образом можно проверить информацию о том, что вот этот аромат самый лучший аромат на Земле?
Как минимум провести независимые исследования. Это стоит денег, значит, реклама будет стоить дороже.
Как можно провести независимое исследование между духами Байреда и Джульет Хазеган?
Ну, наберите порядка 300-500 женщин в разных регионах по 20-50 методам слепого.
Я не уверена, что существует вот среди наших слушателей 300-500 женщин, которые слышали слова, которые я только что произнесла.
А не надо, просто методом слепого сравнения. Аромат номер 1, аромат номер 24. И вы, уже опубликовав эту информацию, чисто статистически можете это проверить.
Класс. То есть все миллиарды вот этих вот, значит, вышеперечисленных ароматов должны быть исследованы вот таким вот образом, прежде чем какая-нибудь газета «Голос Урюпинска» опубликует рекламный плакат.
Слушайте, но газетам, радиостанциям и так далее, которые начинаются на «Голос», я бы вообще не доверял.
Да-да-да.
Это раз. А два, ну, вы же понимаете, что мы сейчас, я вообще как-то упустил, с чего это все началось, но то, о чем сейчас вы ведете диалог, это спор между тем, какой цвет лучше, синий или красный.
Конечно.
Это невозможно решить никаким образом. Вы можете нанимать хоть 250 миллионов людей проверять, там все равно одни будут выбирать синий, а другие красный.
Все правильно, поэтому вы честно так и пишете, что эти исследования ничего не подтвердили, не оправдали.
Ну тогда исследования экстрасенсов сделали ровно то же самое.
Конечно, потому что обязательно найдется какая-нибудь баба, которая скажет, что а вот мне эта тетка помогла, прям вообще муж вернулся, слава богу.
Ну, вот вы хороший пример приводите. Вы пытаетесь взять голосом. И на рынке реклама тоже пытается взять голосом. И если рекламу проверять достаточно серьезно, хотя бы минимально серьезно, то есть хотя бы наличие юридического, физического адреса производителя чего-либо, где не это самое мальчик в валенках поднимается с первого этажа на второй и выливает ведро в какую-то бочку, а что-то реальное делает, то уже половина всего этого мусора отсыпется. Это просто нужна законодательная база и воля власти.
Я считаю, что в такой ситуации не нужно рекламировать автомобили марки Kia, потому что, ну что они там делают, какие-то корейские тачки непонятные совершенно.
Спасибо, это зависит, конечно, от того, если вы не представитель марки Kia, вдруг сейчас человек, который... Вот ты!
Да,
представитель
да.
марки Kia, который слушает нас и хочет дать нам на длительный тест-драйв Kia, как Stinger GT, например. Почему нет? Тогда никаких претензий к Kia. Понимаете, здесь, ну, во-первых, СМИ не рекламируют сейчас, да, практически никакое серьезное, большое, уважающее средство массовой информации, никакая нормальная газета, телевидение и так далее, не рекламируют услуги подобного толка. Если они показывают, например, программы про экстрасенсов, то это исключительно в рамках шоу. Я уверен, что законодательно вы там не докопаетесь никаким образом. Там все есть, все описано в конце программы, в каких-нибудь титрах. Данные видеоматериалы являются исключительно там шоу и так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Ничего не имеет общего с действительностью. Но когда мы говорим о рекламе там, тех же самых тренингов, да, а что эти люди делают плохого? Ну, то есть они... Они рассказывают вам, как можно чисто гипотетически заработать деньги, например, на Инстаграме. Да, то есть вот они... И он, этот человек может прийти, выйти на сцену в теории.
Давай так, средства массовой информации с большой редкостью, с огромной редкостью рекламируют вот такие вот штуки.
Вообще нет, тем более впрямую.
Ты, конечно, видел вообще рекламу Блиновской?
Впрямую это вообще никогда не бывает. Но там, предположим, да, она есть, но этот человек выходит на сцену, он может на самом деле просто сказать, вы можете зарабатывать деньги через Инстаграм. Чтобы зарабатывать, я сейчас вам скажу как. Вы должны набрать миллионы подписчиков и делать там рекламу. Спасибо, спасибо, есть вопросы, нет вопросов. С вами был Георгий Бабаян, великий коуч всего коучинга и тренерства на свете. И помните... Бесконечность не предел. Нас сдерживает только сила притяжения от того, чтобы взлететь прямо в космос. Спасибо. Drop the mic. Тум, знаешь, все.
Молодец.
Да, вот так вот.
Слушай, ты мог бы? Да, да. А ты мог бы? А? Давай, читаем. Вот. Разве ваша радиостанция не рекламирует мошеннические фонды, типа помогающие детям, а на самом деле созданные только для присвоения ваших денег?
Господи.
Вот, ты понимаешь? Нет, не рекламируют. Мошеннические фонды, типа помогающие детям, мы не рекламируем. Более того, мы сами в этот фонд перечислили денег. Что? И ты, и я.
В настоящий фонд рекламируют.
Да.
Ну ладно, это
да.
вообще... Это
как бы нормальная история.
Бред, да, не будем обсуждать.
Вот. Пишет нам, значит, кто? Назифа Хабибулина. Боже, потрясающе. Что слушатель прав, съели... Ну, и Люда, значит, Земская тоже пишет о том, что он говорит совершенно правильно. Другое дело, что мы вот не можем это...
Не, понимаете, давайте так.
С точки зрения...
Вы да. эти же люди, которые говорят про то, что слушатели прав, вы же все тут за всеобщую свободу слова, да?
Да.
Но вы как бы либо крестик, да, либо штаны, то есть выбирайте.
Да, это история об этом.
Не уважающие себя средства массовой информации, какой-нибудь федеральный телеканал или огромная большая газета, радиостанция, там, наподобие нашей, например, да, мы не рекламируем такие вещи. Но кто мешает этим людям рекламироваться, например, у блогеров каких-нибудь в интернете, у которых аудитория там больше, чем у радиостанции или газеты?
Слушай,
у некоторых больше, чем у какого-нибудь телевидения. Они вполне себе рекламируются. У них берут подставные интервью, какие-нибудь самые лучшие интервьюеры у нас в интернете. И так далее. И это даже не выглядит как прямая реклама. Она нативная, так называемая, mm-hmm. да, которую mm-hmm. ты не чувствуешь. Это не рекламный блок на телевидении. В этом смысле средства массовой информации, официально зарегистрированные СМИ, они на самом деле намного честнее.
Тут другое. Тут еще мы понимаем, что если мы будем говорить об ответственности, вот условной, о которой говорил наш слушатель, за каждую рекламу, которую мы даем, мы будем вынуждены всю индустрию рекламы, все то, что принято делать в рекламе, свести к следующему. Вот есть автомобиль марки Kia, он белый и стоит 4 миллиона рублей. Точка. Ну, все. Это будет все, что ты сможешь сказать. У нас не будет никакой другой информации там, потому что ты не сможешь сказать, что типа он его, значит, он комфортный, потому что в него сядет какой-нибудь Вася и скажет, ну, знаете, вообще-то некомфортно. Ну, что-то вот как бы не, ни разу. Ты понимаешь,
ты
да?
Ты не можешь никаким образом регламентировать состояние комфорта.
Конечно, потому что тебе вот сейчас комфортно, а мне здесь жарко.
Да.
Или холодно.
Это невозможно.
Невозможно.
Ну, соответственно, и ответственность за это тоже нельзя взять.
О чем и речь, понимаешь? Это будет только просто информирование. То есть это будет не рекламная брошюра, это будет просто перечень.
Не, ну вопрос в
значит,
том, что...
Значит, это автомобиль такой-то, у него 4 колеса и руль, он
никаких
круглый.
Никаких проблем, рекламируй, грубо говоря, автомобиль Kia, духи от Hugo Boss и какой-нибудь сок там апельсиновый, понимаешь, перемешанный с манго, пожалуйста. Но не рекламируй экстрасенсов, тебе об этом говорят. Не рекламируй вещи, которые просто действительно обманывают людей, иногда причиняет им вред. Очевидные вещи. Я, кстати, в этом смысле-то за. На самом деле, тоже, наверное, соглашусь отчасти со слушателем. Вот только проблема в том, что средства массовой информации и так это не рекламируют. Рекламировали когда-то, да, было огромное количество газет.
Последняя которые... страница какого-нибудь журнала «7 дней».
Да,
со
да.
Со всей вот этой вот чудесной историей. Ты там... когда-нибудь это читал?
Нет, никогда не читал.
Это очень увлекательно.
Да?
Но сейчас... я давно не держал в руках журнал
«7
дней».
Вот я тоже давно не держал журнал «7 дней», но там за радио. А телевидение, готов в этом смысле ответить, покажите мне рекламу чего-нибудь подобного на Первом канале, например.
Тебе скажут, что там еще похуже вещи бывают. Так, давай, выбирай.
Давай, да, что хочешь. Давай, да. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Виктор, Москва. По поводу рекламы. Да, этих всех вещей. Смотрите, ну, мой взгляд такой, что для того, чтобы фильтровать это все, нужно повышать уровень потребителя, культурный и образовательный, чтобы человек понимал, что это все бутафория и так далее, вот эти все вещи. А что касается рекламы, я думаю, что в рыночной экономике средства массовой информации вольны ставить все, что они хотят. То есть, ну, естественно, то, что не нарушает законы Российской Федерации. Ну, вот, например, у нас есть...
Ну,
такая
тут
компания,
как раз и шла речь о том, что не нарушают законы Российской Федерации, значит, надо придумать закон, да? Который
да,
будет...
ну, смотрите, у нас же есть такая прецедент, допустим, есть такая компания 1xBet, руководство которой разыскивается, там, создатели и так далее, органами внутренних дел, но, тем не менее... В интернете реклама этой компании просто зашкаливает, все известные блогеры, все ее рекламируют и так далее. То есть все это работает. Угу. Вот пример, ну, когда
слушайте,
закон не работает.
По поводу там конкретно этой компании я ничего не знаю, да, но вообще такое явление, в принципе, как ставки. Как насчет рекламы ставок? Реклама ставок, она не просто везде, она повсюду.
Ты знаешь, да, здесь шутки, что было бы классно посреди фильма в кинотеатре включить этот вот вопль ставки на спорт.
Так оно вообще вполне может быть в ближайшем будущем. Посмотри любой футбол, который ты сейчас смотришь, у тебя реклама ставок, она в перерыве, она в середине тайма по несколько раз, прямо во время игры вылезает. Тебе уже комментатор даже об этом говорит.
Ну?
И в принципе, как будто, да, ты так думаешь, но что в этом такого? Человек добровольно идет, да, делает ставку.
При этом игорный быть... бизнес в стране запрещен.
Но это другое немножечко. Это чем-то похоже, но это другое. То есть с чисто юридической точки зрения. Ты же сам идешь, хочешь делаешь, хочешь нет. Тебя никто не обязывает, не заставляет.
А в казино прям почему обязывали, не... прям заставляли. Знаешь, сегодня Бабаян у нас отвечает
говорят,
за поход в казино.
Говорят люди с другой стороны, противники всей этой рекламы ставок. Но она есть, и это рекламируют. Но это не запрещает, не запрещено законом.
Но...
И это рекламируют не только там журналисты, это рекламируют футбольные клубы, большие футбольные звезды, другие
да.
спортсмены по всему миру, абсолютно.
Ага, а теперь к тебе сейчас придет какой-нибудь человек, у которого в семье есть лудоман, и он скажет, как он остался без штанов,
ну,
потому что этот лудоман в его семье.
Конкретного лудомана.
Вот
понимаешь,
тебе скажут, что значит алкоголь.
Казино.
Алкоголь запретили, потому что...
Да придет моя жена и скажет, хватит рекламировать часы.
Да!
Я осталась без штанов, он на все купил, все тикает вокруг. Я как в бомбе живу, понимаете?
Да.
Он еще все это подзаводит. Хватит производить время. Не могу.
Новости. 10:30.
Десять:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 сентября, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8 это смс-портал. Говорит МСК-бот, это телеграм, и звоните 7373-94-8, код 495.
Слушай. А еще у нас трансляция на Ютубе, да. Ну, в общем, присоединяйтесь к нам там, можно прям по-русски набирать в поиски, и все будет хорошо. Так что там слушать должна?
А Игорь Маслов пишет, как говорил Задорнов, а кто решил, что корм для собак стал еще вкуснее?
Вот, да, ну это ведь оно же и есть, абсолютно. Вот. Ой, потрясающе, слышь, скажи, пожалуйста, зачем я 6 кусков сахара положил в стакан?
Сколько?
6, ты не видел?
6?
Да.
Нет, я видел, что... То есть это было раза в миллион больше, чем я положил. Я вообще не положил.
Я тоже никогда не кладу, но захотелось.
Ты что-то кладешь, но я не думал, что 6.
Да, это 6.
Я думал, может быть, это как доширак? То есть ты знаешь какие-то секреты?
Да, но нет.
Это ты просто тебя заклинило. Понял. Окей, понял.
Если повысить уровень культуры и образования потребителя, такая реклама перестанет быть эффективной от слова совсем. Целевая аудитория должна быть потребительская, пишет 994. Так вот, судя по всему, целевая аудитория вполне себе совпадает.
Нам Эндрю Первый говорит, что Баян шутка про корм для собак, а я не слышал.
Ну, нет. Если она Задорнова, логично, что она Баян. Как-то давно...
Ну, в последнее время он ничего не выпускает. Знаешь, как у него проблемы с этим, как у группы Linkin Park, там, знаешь, как у Джона Леннона.
Это, конечно, перебор. Ну, дорогой, но нет.
Может быть, и Баян, но я, кстати, очень Задорнова люблю. Задорнов, хоть и принято почему-то ассоциировать его с шутками про этих тупых американцев, это действительно там, да, про шутки про тупых американцев, но они же смешные.
Нет, слушай, Задорнов отличный был, отличный комик. Ну, как бы, вот стендап, это стендапер.
Это
настоящий стендап, да, нет, это было очень хорошо. Ну, как бы, давайте себя держать в руках. Кстати... Вот до тех пор, пока он не начал придумывать историю...
Про слова?
Про слова, да. Это но тоже инфо-цыганство.
У него всегда был какой-то блок про эти слова, да, но так у него все, вот в этом его выступлении всегда было что-то смешное, потом про слова.
Угу, да, вот пока он не стал лингвофриком, все было хорошо. Но мы с большим уважением. Да.
С большим уважением. Мне бы всегда Задорнов нравился больше, например, чем Жванецкий.
Да, ребята, Задорнов умер уже несколько лет. Как АМС нам сообщает? Да что вы говорите, АМС? Вот мы как раз об этом и говорим, что, знаете, несколько лет уже человек не выпускает шутки, у него есть сложности. Он умер.
Да.
Так, да,
слушай, нам... разжевывать.
Нам нужна табличка с надписью «Сарказм», как в фильме, как в сериале «Теория большого взрыва».
Срочно, причем срочно. Так, ладно, давайте от инфо-цыганства, да, к... Немножечко в другую сторону отойдем.
Но близко,
да. В принципе, дорога в том же направлении. В Москве начали продавать воздух с патриарших прудов. И это не из той истории, что скоро уже будет налог на воздух. Нет, история добровольная. Просто действительно на патриарших прудах, как я понимаю, стояли палатки. Кстати, есть информация, что это, кто это вообще организовал эту продажу? Нет, да?
Нет, вот даже пока что нет информации о том, насколько официально этот товарный знак зарегистрирован и зарегистрирован ли вообще.
Бутылку вам продают, бутылку объемом 0,5, пол-литра, по 100 рублей всего-то. Угу. Не очень дорого, 100 рублей, но это что, это копейки. А на ней написано «Воздух Патриков».
Да?
Стилизованный, кстати, логотип. Да, воздух там О2,
О2
дела, да. Ну, то есть постарались. Это не прям какая-то совсем уж подвальная такая история. Вот присоединяйся к нашему стриму, вот на YouTube-канале «Говорит Москва», там будет как раз этот логотип, как это выглядит все на Патриарших прудах, как выглядела вот эта палаточка. Продавали воздух, короче. Мы хотели с вами поговорить сейчас о сувенирах. Странных сувенирах, которые на самом деле, ну, вот такая же чушь и ненужная абсолютно безделушка. Даже не безделушка, ну, может быть, иногда вообще ничего. Как воздух с патриарших прудов, который вы когда-либо покупали.
Как газон с...
стадиона.
Со стадиона.
Да, как газон со стадиона Nou Camp, например, в Барселоне, который продают. Ну, фактически, кто вам сказал, что это газон с конкретно действительно со стадиона? Во-вторых, это кусок газона, да? Но, может быть, вы покупали, не жалеете, потому что у вас в этом есть свой какой-то смысл. Почему там, я сейчас смотрю на наш экран, да, который... Вы это не видите, но у нас есть экран, который как бы показывает, что будет до того, как вы увидите это в стриме. И там Патрик из Спанч Боба, звезда Патрик. А, это Патриков, потому что воздух... Тогда там должно быть много Патриков из Спанди Боба.
Ты требуешь невозможного.
Там был Патрик.
Ох, невозможно. Так, нам пишет Тейл, что вообще-то стырили идею одесситов, она уже давно существует.
Да, и вот в этом воздух смысле партнер Одесса. По переписке с нами в эфире Тейл Эндрю Первый нам присылает, пожалуйста, банку этого одесского воздуха.
Да, вскрыть в случае плохого настроения. Она прям как консервная банка выглядит. Слушай, ну это не пластиковая тебе бутылка какая-то. Пластиковая бутылка не так серьезно выглядит. Так, грязь 5 литров с нашествия продавали, пишет Александр Пушкарев.
Грязь.
У коллеги на работе стоит грязь. Бутылочка с песком из Сахары, Саша Зум.
Интересно.
Это же какой-то дурдом. Кто-то его разве покупал, пишет нам Серж 13. Я вдруг вспомнила, знаешь, вот очень это распространенная штука в случае с религиозными какими-то вещами. Знаешь, кусочек креста, на котором распяли Христа.
Так это кто это может? Где это продают?
Ну, где-нибудь в Иерусалиме стопудово найдешь такую штуку. Значит, вот...
Ну, там, конечно, вот обитают вот... мастера продавать всякую, да, дрянь.
Свечи, которые были, значит, опылены исключительно вот благодатным огнем. Кто там проверит благодатный? Это был огонь неблагодатный.
Знаете, по поводу этого есть история. Это не столько сувенир, сколько история о том, как люди хотят утащить частичку чего-то, да, с собой домой.
Да.
Известная история о том, что в Риме вокруг Колизея каждый там чуть ли не месяц рассыпают специально энное количество щебня нового, чтобы люди забирали к себе кусочек разваливающегося Колизея домой. На самом деле никакого отношения к Колизею это не имеет, естественно.
Иначе они просто Колизей разберут, да?
Ну, конечно. Уже там даже кто-то подсчитывал. То есть если бы действительно в таких же объемах люди забирали, то есть люди забирают. Там не высыпает же этот щебень поверх другого щебня. Там его действительно разбирают. А если бы люди в таком темпе бы разбирали настоящий Колизей, то его бы там не стало за какие-то считанные там, дни, что-то такое.
Слушай,
видел это исследование, да.
Ну не просто так же ведь.
И в Афинах тоже, пишет
да.
Один, да. В Афинах то же самое, да.
И не просто так же существует, например, запрет где-нибудь в том же самом Египте на то, чтобы кораллы собирать и там... срывать, там, за это уголовная ответственность предусмотрена.
Я даже знаю одного человека, который украл как-то как раз кораллы.
Да. Это был Карл?
Да.
Нет, ну, на самом деле, это все смешно, но нет, потому что если бы этого запрета не существовало, наши отчаянные туристы посрезали бы все коралловые рифы к чертовой матери, и Красное море перестало бы быть таким красивым. Я в этом ни капли не сомневаюсь.
Да, наверное.
А куски Берлинской стены,
не слышал про кораллы.
Никогда не слышал.
Вне контекста Клары? Никогда, да.
Кораллами называются, знаешь что, наросты на шее индюка, которые вот трясутся. Еще. Не знаю, зачем я тебе сейчас об этом сообщила.
Рубрика «Ни о чем».
Это вот к индюку и его наростам, да, а сейчас
зачем
снова,
ты меня?
Снова
ты
начинается
меня
рубрика «О чем».
Ты все сломал, ты все испортил.
Я ничего не ломал.
Ты все испортил.
Я ничего не ломал, я хотел взять звонок Анны.
Ничего ты не взял. Тебе вообще невозможно ничего доверить.
Анна, мы ждем.
Доброе
утро. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Да.
Добрый день, это Петр.
Здравствуйте.
Ну, этими такими вещами баловались известные певцы, которые со сцены буквально продавали банки со своими фекалиями. И поклонницы дрались, чтобы обладать такой банкой.
Нет, ну там хоть что-то покупать.
Там хоть что-то есть.
Это можно пощупать, видите?
А, вот так вот, да?
Да, я все время боюсь, чтобы за это нас не забанили. 7373-948, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну вот в Иерусалиме, честно говоря, с подобным искусством-то я не встречалась.
А вот, а я встречалась.
Может, не натыкалась?
Да, нет, Анна, вы же знаете, я бы не придумала такую историю, это же удивительно.
Может быть, я просто не хожу по арабским кварталам, хотя и в Иерусалиме что угодно.
Хорошо сейчас было, да.
Я серьезно не хожу по арабским кварталам, я боюсь.
Это нормально.
Вот. А вот в Питере в свое время, где-то в году, наверное, в начале 90-х, мы видели консервную баночку, причем такая вот с ключом, которая сама открывается.
Да, да.
Воздух города Питера.
Вот, только что нам такую прислал, да, наш слушатель Эндрю Первый, как раз про воздух Одессы. Тоже с ключом, консервная баночка.
Был фильм старый, не только черно-белый, он еще был немой. праздник святого Йоргена. Там снимались совсем молодые, Кторов и Галилинский. И вот там продавали... Святой Йорген – это святой, но якобы у католиков. Там вообще религия не обозначена, но не православие. Издевательский фильм такой.
Угу.
И вот там продавали слезу святого Йоргена, волос святого Йоргена. Что-то там еще было у святого Йоргена. Я просто 1000 лет его не видела, не помню. Так что это не ново, это все было.
Хм. Ну да, ну спасибо. И судя по тому, спасибо, Анна, огромное. Суть по тому, что мы уже видим воздух из там с московских прудов, вода из северной столицы, да, из третьей столицы империи тоже воду продают. Аж не воздух, да, в Одессе uh-huh. продают воздух. Я в свое время видел такую историю с водой, по-моему, вода Черного моря. Я ее видел и в Краснодарском крае, и в Крыму, то есть вода, значит, Черного моря тоже продается. Значит, если мы видим такое количество однотипных сувениров, даже упакованных одинаково, значит, явно кто-то продает эту историю, явно кто-то ее покупает, да, в огромном количестве.
А ты кроме футболок что-нибудь покупаешь из сувенирки?
Футболки — это что такое?
Ну, майки в спортивных вот этих вот
я с дебилом, да, я стрелка вот эта, да? Такие... Слушай, ну я не могу, если честно сказать, что я прям вот так покупаю эти футболки. То есть, куда бы ни приехал, покупал футболки. Я раньше покупал футбольные мячи, потом их...
Да, потом они перестали помещаться, да.
Да, их уже никуда, некуда складывать.
Ты начал приносить их в редакцию,
футбольные
мы заметили.
Футбольные мячи, это, кстати, не мои. Футбольные мячи, их тяжело... их легче покупать, чем футболки, потому что они дешевле. Футболки mm-hmm. сейчас, средняя футболка, если ты хочешь купить, но настоящую футболку, а не поддельную, какую-нибудь дурацкого качества, китайскую. Все-таки хочется купить, знаешь, вот...
Ну вот эта вот очень классная была, в которой ты приходил,
вот
в барселонская.
Вот такая.
Вот она очень приятная.
Вот
она.
Такая стоит 100 евро.
Кошмар какой.
Понимаешь, да? То есть и...
Тебе сказали дешевую футболку.
И если раньше это было там 4 тысячи рублей, то это сейчас уже 8 тысяч рублей. Понимаю. И в России тоже, в том числе. Это везде примерно этих денег стоит такая футболка.
Поэтому... Я женщина пожилая, зачем мне это?
Поэтому
вот?
С мячом подешевле. Поэтому, наверное, я тоже мячи собирал. Магнитики у
от
меня
жадности.
Была история. Не у меня, а папа привозил магниты отовсюду. И ты даже
вешал их
не...
на холодильник?
Да, и вешал. Ты даже не представляешь, как выглядел наш холодильник.
Ну, могу. То есть, да. С трудом, да, но могу.
Да,
но
то есть,
это
там...
такое, конечно.
И, ну, смысл был именно в том, что он сам. Привозил.
Да, не все подряд, да. Я понимаю, да.
Фолклендские острова, например, висит магнитик у меня, понимаешь, на холодильнике висел раньше. Сейчас он, по-моему, на... Я не знаю, где они сейчас, кстати. Холодильник просто поменялся. Да, но чтобы снять это, у нас весь подоконник был в магнитиках. Подоконник большой достаточно.
Ужас.
Подоконник. Да-да-да.
Страшно. Слушай, ну понятно. Но то есть магнитики довольно традиционная история, хотя...
Очень, да. Ну, какие-нибудь прикольные магнитики надо искать, знаешь, чтобы он был необычный, не совсем стандартный, но довольно традиционный, да. Тут был смысл в том, что очень много экзотических магнитиков, экзотических мест, которых редко кто вообще, в принципе, бывает.
Не Флоренция.
И их, да, не Флоренция, хотя она тоже там была, и там просто, ну, там огромное количество.
Слушай, шарики. Мне нравятся шарики, но я ничего не собирал.
Со снегом, которые?
Да, вот эти вот, с глицерином внутри, которые... И там внутри вот что-то. Ну, они такие классные. Вот, мне кажется, в этом что-то есть.
Наверное. Они просто больше места немножко занимают.
Да, да, да. В какой-то
если
момент,
прямо
их если привозить, прямо...
привозить,
ну,
то
они
да.
еще и денег стоят, кстати.
Хорошие, да.
Ну, да, даже не хороший, даже какой-нибудь самый обыкновенный дешевый китайский шарик, не знаю, из Нижнего Новгорода будет стоить там, ну, типа, в районе 1500 рублей. Ну, то есть...
Но, с другой стороны, а вода?
Ну, а вода вообще бессмысленная
штука. Знаешь, меня что всегда напрягало вот, с водой? А почему я не могу взять сам пойти воды набрать и привезти? В чем проблема? Зачем я должен тебе за это 100 рублей платить?
Потому что я это сделала за тебя.
Любой труд должен оплачиваться, да?
Да, безусловно. Однозначно.
Даже такой.
Так, читаем дальше. Ну, вообще-то, конечно, консервированный воздух вреден, как и все другие консервы. Там всякие добавки, пишет нам Зурита.
Хорошо.
Да. На Алтае продают магнитик, воздух, мед и воду Алтая.
Ну,
это все в одном магнитике?
Полный набор. А, это все один магнитик?
Я не знаю, я просто
тогда
предположила.
Прикольно. Тогда прикольно. Ну, давай, 7373...
Вот
9, давай, и это, и потом то все берем. 7373948.
Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Вот по поводу
покупок. Я понял, что Евгений Тимурович куда-то собирается за границу. Там Макс и Марина как-то сказали, что их всю зиму дразнят тяжелые духи Евгении Волгиной. Вы не могли бы привезти что-то вроде фиалки Монмартра, что-нибудь такое легкое, но в то же время и такое... Ну,
привезти и вручить вам, Ростислав?
Ну, чтобы в ЗАГСе стоять, как бы...
И благоухать фиалкой, да.
Тяжелыми от нее, да?
Меня удивляет, вот Волгина в этом плане меня удивляет. Вот давайте в старушьих кофтах и грубых шубах тут гордиться брошкинской внешней политикой и ответственностью. От полушубков там европейских, там от духов там фиалка Монмартра. Давайте вот это...
Что такое духи фиалка Монмартра? Это что-то вроде Красной Москвы?
Это оперет, по-моему, даже, не духи.
Так подожди, духи или нет?
Что?
Да. Нет, Ростислав, к сожалению, ваша складная, как немецкий автобан, речь немножечко ушла в кювет, но я не перестаю удивляться вашим талантам, конечно, это великолепно. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Нет таких духов, кстати.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Я даже после предыдущего оратора теряюсь, о чем потерял нить разговора.
Да мы тоже, все нормально.
Про сувениры говорим, про всякие странные сувениры, которые когда-либо у вас была возможность привезти, может быть, вы даже ей воспользовались.
О, у меня есть сувенир, где-то в 87-88 году я играл в футбол со Штази, это ГДРовская контрразведка, и мне подарили, они уже не помню, кто из них, ну мы в футбол играли, в московском управлении, подмышечную кобуру, кожаную белую. Вот она у меня как сувенир.
Не, ну а это поводу... серьезно, такое не купишь на сувенирном магазинчике. Да.
Еще есть бейсболка 1989 года, был визит вежливости кораблей американского 6-го флота в Севастополь. Для того времени это была большая редкость, посещение военными кораблями Севастополя. Вот есть... футболка, фрегат USS Томас С. Гейтс.
Не, ну это... Спасибо. Это прям, да, это уважаемый сувенир. Это, конечно, не воздух Одессы.
Да, однозначно.
Мягко говоря, не воздух Одессы. Так, а это что такое, что
это футболка.
Прислали? А кто там?
Сереги от Басты.
А, это Баста.
Это нам пишет Сергей.
Это, наверное, майка этого, как его, любимый клуб-то, Басты. Ска Ростов, да, его клуб, который ему принадлежит, правильно?
Не пытайся со мной это обсудить. Ростов, я бы с радостью поддержал разговор, но, к сожалению, нет. Не могу.
Ну, вот его там этот ростовский клуб. Там два клуба есть. Ростов, а и тру фанаты, типа, болеют за Ска, по-моему, Ростов. Как-то так это называется. Поправьте меня, если я не прав. Вот он, типа, Баста там вложился в эту команду даже. Свою родную, просто футболка же.
Так, слушаем дальше. Если прислушаться к банке с воздухом с чистых, точнее, патриарших прудов, можно услышать сигналы машин, музыку и крики мясных жителей, пишет Игорь Новицкий.
Не мясных, наверное, все-таки местных, правильно?
Ты сказал местных.
Нет, ты сказала мясных жителей.
Я сказала местных, Юля.
А овощные, они просто не очень шумят, да? Эти на Патрика, которые овощные, они обычно
тихие. Это нечестно, ты издеваешься. Да, стратегический инвестор вообще спрашивает, кем работает твой папа.
Ска Ростов, да, все правильно пишет. Андрю Первый и Нилс Майклс все подсказали.
Могу отправить будущее на сутки. Цена договорная. Возможны противопоказания. Головная боль и сушняк. Пустой сосуд времени в подарок. Пишет там Майлз.
Слушайте,
я такие трипы прям могу даже рекламировать.
Я вам так скажу. Здесь в этой сфере Марти Макфлай сидит буквально, знаете. Делориана не вижу, но в будущее перемещается регулярно. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис из Запруднь. Я хочу сказать, что я сам участвовал в одной такой авантюре. Много лет назад по телевизору прошла информация, что продаются шары медные, которые обладают чудодейственной силой. Но я сразу понял, что это надувательство. Взял,
купил
в Москве в детском... Я сразу понял, что это лажа. Я в детском мире в то время в Москве купил вот эти вот из маленьких кусочки бамбука, вот эти шторки делают на дверях, там на окнах. Я их продавал как чудодейственную силу, написал, что это привезено из Тибета, попадают магические силы, покупали, как говорится, свежие тряпки.
Так вы, товарищ Кидало, так вы разумный.
Вот оно в чем дело.
Вот оно что-то. А я думал, сейчас будет... Я, конечно же, не купил медные шары. Все знают, что это развод. Настоящие чародейственные шары, они всегда из алюминия. Но это же очередная вещь.
Ну да, ну да.
Да, это она, на самом деле, подарил Ой, подарил. И подарил, наверное, хорошее настроение. И позвонил. Настоящий кидало.
У меня есть пепельница из Амстердама, которая продавалась. Да, твой любимый.
Я из Амстердама привез только радиоактивный пепел, который превратил бы этот город. Я буду, знаешь, вот эту карту разыгрывать, что я уничтожил бы Амстердам, да, теперь всегда. Будь моей фишкой.
Да, вот, значит, а я покупала пепельницы везде.
Ага.
Вот. У меня была сначала фишка, я хотела одинаковые такие, знаешь, квадратные стеклянные пепельницы, в которых, на которых написано название города. Но они есть не везде, к сожалению. Вот у меня есть какое-то количество вот таких. Вот, а в Амстердаме очень дорогие сувениры. Как, собственно,
там
и все. Все дорогое в Амстердаме, да.
Особенно но... потом психологическое здоровье поправлять дорого после этого отвратительного места. Но...
Не, не только психологическое. В общем, у меня пепельница с надписью не Амстердам, а Амстерда.
А, ну да, этот китаец, который тебе лепил эту пепельницу, да, это китайский маленький ребенок.
Да, поэтому она стоила 1 евро, и, конечно же, пепельница с надписью «Амстерда» — это лучшее, что могло бы существовать
ну,
в природе.
Ну, кстати, кстати, я
тебе так
скажу.
Мне кажется, в этом есть фишка.
А, ну, например, я не знаю, как с пепельницами вряд ли это работает, но, например, с часами точно работает. Если у тебя вдруг тебе попались, например, часы Rolex, на которых будет какой-то брак...
Угу.
На циферблате, в печати там на циферблате или еще в чем-то.
В короне не будет хватать одного шарика.
Ну, например, да. Они будут стоить в 5, а то и в 10 раз дороже, чем обычные, потому что это супер редкость. То есть бракованные часы подобного толка будут стоить невероятно много.
Но я думаю, что достаточно большой тираж у этих пепельниц с ошибкой, потому что, скорее всего, это
не ручная
работа.
Потому что этот бедный китайский ребенок, это были четвертые сутки без отдыха,
да,
да,
да
он
да.
стоял, работал, работал, его не кормил, его Сюньцзянь, надзиратель 17 лет, и он тебе не дорисовал буковку.
Ох, смотри, Тейл пишет, какую крутую штуку. Говорит, что у нее есть крутой сувенир, факел эстафета Олимпийского огня 2014 года. Это
ого,
прям
да,
огнище.
Это крутяк, да. Во всех смыслах огнище, конечно, да. Факел, это круто, да.
Да, я забирал стаканы из кабаков Европы, у меня очень крутая коллекция была, пишет Глеб Урал. У меня есть такая подружка, которая тырила ложки. Так стыдно, так стыдно. Каждый раз невероятно просто.
Тырила?
Угу.
Да, это интересный подход.
Из-за этих вот...
Калиптоманский немножечко.
Да, вот знаешь, ей нужны были длинные. Что?
Вообще-то это я. Это я рассказываю.
Это еще и ты.
Не, это я тебе рассказывала, это моя история. Я тырила ложки длинные, десертные.
Да, она тырила
нет,
ложки.
Нет, нет, это еще моя подружка Света Френкель, но Катя тоже, да, я вспомнила.
Потому что когда плохо обслуживали, вот такой момент был. Не просто так, это не момент клептоманства, а
ну,
плохо...
Ну, то есть это наказание?
Да.
О, ну тогда можно. тогда,
у меня
тогда можно.
10 ложек лидирует шоколадница.
Вот, да, в шоколаднице как раз длинный.
Ну, это же, говорю, это моя история.
Слушайте, ну, если
Света
бы...
Френкель ее забрала у меня.
Если бы... Ну, а, то есть вы еще и друг у друга, да? Если вдруг Света Френкель будет работать в шоколаднице, конечно, коллекция, она, скорее всего, своей лишится. Евгения Фомина, Екатерина Звягинцева.
Георгий Бабаян сегодня. Возвращайтесь в голевую передачу в 17 часов, а я прощаюсь с вами. Пока-пока.
Счастливо.